Братья и сестры, я желаю прочитать место Священного Писания и вместе с вами порассуждать. Место Священного Писания совершенно знакомое. Герой библейский, для вас тоже знаком, Моисей. И записан этот эпизод в Святом Евангелии, послание святого апостола Павла к евреям, 11 глава, 24 стиха. «Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, но лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное и греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Веру оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы и видя невидимое, был тверд». Братья и сестры, Царство Небесное, кто попадет, кто придет, сделан этот шаг добровольно. Избрание это было добровольно. Господь насильно никого не приведет в Царство Небесное. Никого. Такого не будет. Помните, Христос говорит остальным ученикам, которые остались с Иисусом, остальные разошлись. Не хотите или вы оставить меня? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это их избрание. Твердое избрание. И они посвятили свою жизнь Иисусу. Вот и Моисей. Моисею было что иметь здесь на земле. Он достиг возраста и мог быть царем, фараоном. Он мог быть самым богатым человеком на земле. Все золото было, лежало у его ног. Он был наместником царского престола. Он мог быть самым славным человеком, самым сильным человеком, быть главнокомандующим. Египет в то время был весьма богатым государством. Вы помните, во времена жизни Иосифа Египет собрал все золото во время голода. Словом, фараон был весьма знатен, весьма богат человек. И Моисей претендовал на этот пост. В течение 40 лет он был на учебе. Его готовили к принятию царского престола. И науки финансовые, и науки политические, и международное право, и прочее, и все. Все, что нужно знать человеку, стоящему на самом высоком посту. Его готовили, готовили. Но когда пришел возраст, он отказался называться сыном дочери фараоновой. И отказался от престола царского. А это значит, отказался быть самым богатым человеком. А если он отказался, он выбрал что-то лучшее. А что лучше? Братья и сестры, ну что может быть лучше всего золота в мире? Всех богатств и всей уважаемой славы? Что может быть лучше? Лучше? Лучше он захотел страдать с народом Божиим. Скажите, это нормальное мышление? лучше страдать с народом Божьим. Ведь свойственно, братья и сестры, каждому человеку свойственно выбирать самое лучшее. Когда мы выбираем, где нам жить, ну, приглашают, скажем, вот приезжайте в нашу область, земля хорошая, плодородная, там прочее, ну, поехали. Ты смотришь на что? Чтобы близко остановка была, близко школа была, недалеко магазинчик был, недалеко, чтобы собрание ходить. Ну, и желательно, чтобы асфальтированная дорога была. Ну, желательно и еще, и еще, и еще. И спрашивают, а какие соседи, хорошие или плохие? Ну, словом, все, это нормально, так, так мы подбираем всегда. Давайте смотреть правде в глаза, как мы устраиваемся обычно, всегда. И никто никогда, а, здесь самое плохое, вот тогда и выбирает. Да нет, так никогда не выбирает. А почему же Моисей решил страдать с народом Божьим? Он видел невидимое. Он видел всему конец. И какое славное наследие со всеми, которые страдают за дело Божие. Он видел невидимое. Он видел то, что для других совершенно неведомо. И вот он пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и решился. Он променял престол царский. На что? Он устроился пастухом. Пасти пошел. И женился там где-то, и живет не на годик, не на два, не на сезоны, нет. 40 лет он пас. Он не думал ни о каких переменах. И когда Бог предлагал ему перемены, он отказывался, говорит, нет, нет. Он считает, что он уже пристроен в этом мире. Он отказался от всего. И в Египет не хочет туда смотреть даже в ту сторону. А Господь говорит, иди, я посылаю тебя. Братья и сестры, когда я бываю в семьях разных и спрашиваю, детей, а ты вырастешь, кем ты хочешь быть? Ну, кто чего фантазирует? Но никто никогда из детей не говорил, когда я вырасту, хочу быть пастухом. Такого я еще не слышу. Да и ни один бабушка, ни одна бабушка, ни один дедушка внуку своему не мечтает, хоть бы ты вырастал в пастушки и пошел. Не бывает такого, не бывает. Кто-то скажет, ну а что особенного, Моисей? Ну, неплохо, совсем устроился в пасти, никто, ничего, не злых соседей, и занимайся. Я хочу вам сказать, здесь пастухов-то не надо обижать, это нормальная работа. Но суть-то вся в том, что он подготовлен не для пастухов, а он окончил самое высшее учебное заведение, которое только лишь можно кончать. И готовили-то его. Он и языки знал, и право знал, и финансовую дисциплину знал. Ну, короче говоря, он ко всему был подготовлен. И вот теперь Бог все это выветривает ненужное, а сохраняет только лишь в нем драгоценное. И 40 лет он был в чудесной школе, которой Бог проводил его, и, наконец, принял решение его назначить на великое служение. Да, братья и сестры, трудиться с людьми – это самое трудное, самое, хотя и самое возвышенное дело, но самое трудное. Его будут обвинять во всем, в чем он даже совершенно не будет виноват. Совершенно во всем его будут обвинять. А вы знаете, что он был косноязыким? То есть сильно заикался. Господи, вот я говорю с тобой, а рабу твоему тяжело разговаривать. Не Бог говорит, что мне с тобой тяжело разговаривать. А Моисей считает, что и Богу тяжело слушать Моисея. Скажите, разве Бог не мог дать ему речь нормальную? Это Господь сказал, не я ли даю все, и слух, и речь, и все. Все, что имеет человек. Бог мог ему дать? Мог. Но так и не дал никогда. Почему? Не знаю. Не знаю. Но об этом чуть позже. А вот Моисей должен быть таковым. У тебя, Арон, красноречивый, с народом будет говорить хорошо. Иди. Ты будешь, я буду говорить тебе, ты будешь говорить Арону, а Арон будет говорить к народу. А ты, Арону, будешь вместо Бога. Страшно даже. А Господь с Ароном разговаривать не будет. Буду разговаривать с Моисеем, а ты будешь мои слова говорить Арону. Ах, почему же Бог полюбил так Моисея? За что? Ни с кем больше не хочет разговаривать, только лишь с Моисеем, рабом моим, заикой этим, косноязыким, которого и слушать-то трудно. А Бог ни с кем больше не хочет разговаривать. Я буду тебя с тобой разговаривать, а ты ему будешь вместо Бога. Все, что я скажу, ты ему расскажешь, а Арон народу пусть рассказывает. Вот так и пошли. Я уж не буду рассказывать, братья и сестры, какими чудесами Бог посетил Египет. Нет, нет, не эта цель сегодня. И вот они вышли из Египта. Вышли из Египта. Проблема. Моисей знал же все вот эти места, где можно пасти овец. Он в эту пустыню исходил с отарой овец вдоль и поперек за 40 лет. Но Бог повелел ему идти совсем в другое место. В то место, где нету выхода, где водяные преграды. И фараон понял, что они в ловушке, в тупике, и погнался, чтобы истребить. А народ тоже понял, что они в тупике, и говорит: «Зачем ты, Моисей, глупость такую сделал? Зачем ты вывел нас, если не знаешь, как надо вести и куда вести?» Обратите внимание, Моисей ни разу не сказал: «Люди добрые, так не я так повел, это Бог повел». Моисей ни разу так не сказал, хотя это была бы правда. Он только лишь сказал: «Не бойтесь, завтра Бог явит чудеса». Какие, он и сам не знал. Он не знал, а сам убегает в шатер свой и горько плачет: «Господи, что делать?» Вы помните, как Господь сказал ему: «Что ты вопиешь ко мне? Иди к морю и сделай вот так и так». И сказал, как надо сделать. Значит, Моисей вопиял к Богу. Но обратите внимание, еще он вопиял в шатре своем, а не при народе. При народе он не говорил: «Я и сам не знаю, что делать», а плакал так, чтобы его никто не слышал. А при народе: «Не бойтесь, будьте тверды и мужественны». А когда наедине: «Господи, я не знаю, что мне делать», и получал ответы. Это благословенный муж. Нет, всю жизнь я не буду сегодня говорить за Моисея. Нет, все 40 лет благословенные. И пережил он немного, совершенно немало. И вот заканчивается его жизнь. И не оставлено никакого памятника. Никто не знает, где он похоронен. За Авраама знаем, где похоронен. Иакова знаем. А вот за Моисея не знаю. Наверное, для того, чтобы не приходили на поклонение на могилку. Это тайна знает только Бог. Но, братья и сестры, это неправильно, что памятника нету Моисею. Это неправильно, есть. Вот Святая Библия у вас всех есть. А в этой Библии 5 книг. Это чудесный памятник Моисею. 5 книг. Обратите внимание, я часто-часто обращаюсь к этой книге. И к этим первым словам обратите внимание, обычно начинаются книги так. И это правильно, так надо, наверное, и начинать свои письма. Вначале представляется, кто пишет. Я Павел, раб Божий, или Петр, или Яков, ну, в зависимости, кто пишет, автор. А дальше, кому пишет, всем переселенцам, или там галатийцам, или так далее. А Моисей, он бы тоже мог писать, я раб Божий Моисей, получил откровение, как Бог все сотворил, вселенную, и вот решил вам все подробно описать. Так он начал? Нет, не так. Послушайте. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И дальше пошло творение. А где Моисей? А его нет. Читаешь, удивляешься, восторгаешься величию Божьему, а автор себя совсем в тень увел и совершенно забываешь за автора этих слов и невольно думаешь только о Боге. Ах, какой рассудительный, разумный, кроткий нашел я мужа по сердцу моему, наикратчайший человек. Вот кого Бог нашел в лице Моисея. Но главное, на что хочу обратить внимание, он захотел страдать с народом Божьим. Он захотел. А вы знаете, как в Святом Писании написано? Стучите, и отворит вам. Ищите, и найдете. Просите, и получите. Что хотел Моисей? Страдать с народом Божьим. Он получил это? Сполна получил. Сполна получил. И вы знаете, братья и сестры, не только лишь все 40 лет, даже 80 лет при жизни своей, вернее, 120 лет, если говорить о всей жизни, но я даже не знаю, сколько лет он живет этой мыслью страдать с народом Божьим. Но чуть-чуть погодя, я коснусь этого вопроса. А я хочу сказать, братья и сестры, каждый избирает себе, кто чего хочет, кто чего хочет. Моисей отказался, но отказался, другой нашелся. Лет. Вот скоро 50 лет будет, как в Египте найден был Рамзес II, фараон времени Моисея. Он был забальзамирован и похоронен в своей усыпальнице в пирамидах. И вот вынули его, нашли. И вынули, и поставили на обозрение. И вот 50 лет тому назад у него появилось на его правой щеке маленькое пятнышко, которое, как показалось мужам науки, ну, стало гнить, нарушено было. И срочно на самолете отправили в Париж. Там какие-то облучение сделали, прекратили, значит, распад и привезли его обратно на самолете с карьеры. И в наших советских журналах, да и во всем мире была цветная иллюстрация. Великий праздник был в карьере в день приезда, ну, тела Рамзеса II. Всю ночь был карнавал, фейерверки, салюты, пушечные выстрелы. И на катафалке катали его по городу, и, наконец, поставили его на пьедестале, на прежнее место для обозрения. Братья и сестры, прошло тысячи лет. Рамзес искал славы, богатства, чести, да? Чего искал и нашел. 5000 лет прошло, а его все катают. Да и все по больницам возят. И в Париже лучшие хирурги принимают участие. Вам бы хотелось, чтобы через 5000 лет вас прокатили? Фараон чего искал, он то и получил. Если бы на месте Рамзеса был Моисей, его бы катали. Но, братья и сестры, Моисей не этого искал в жизни своей. Нет. Я часто вспоминаю одного еврея. Это было в лагере заключения. Там было 15-20 евреев. И они меня часто приглашали на свои праздники религиозные. Я им что-то рассказывал из Библии. И они любили слушать меня. Но и вот один говорит: Мишенька, ты нам вот так, давай договоримся. Никакого Христа не надо, ты нам давай Моисея, давай Авраама, Исаака, Иакова, а Христа возьми себе. Давай договоримся. Я говорю: Лев Абрамович, вы меня обижаете. Обижаете крепко. Да, Христос мой, я с ним, конечно. И Моисея я вам не отдам. И Моисей тоже мой. Вот будьте великодушны, выслушайте меня внимательно. И рассказал ему историю, как вот у Иисуса Христа был такой момент в жизни, когда ему не с кем было поделиться. Он ушел уже в Иерусалим на страдания. Вот уже не через 10, наверное, уже страдания начнутся его. Ну и ученикам он рассказывает, что надлежит ему пережить в Иерусалиме. А ученики говорят: да не ходи в Иерусалим, зачем тебя там ищут, не ходи. Не могут понять. И вот Христос пошел на гору Фавор, и там пригласил для собеседования Моисея и Илью. Я не знаю, почему Илью, не знаю, почему Моисея. Бог мог и Адама пригласить, мог и Давида пригласить, и Иова пригласить, многострадального. Ну, кого угодно он мог бы пригласить, а вот пригласил среди прочих Моисея. А почему Моисея? Потому что Моисей захотел страдать с народом Божьим. Чувствуете? Он отказался от всех благ земных, всех. Никто от него не отнимал. Обычно мы отказываемся, когда от нас отнимают. А вот от него никто не отнимал. Он отказался называться сыном дочери фараона, а это значит, от всех богатств отказался. И лучше захотел страдать, чем что? Пользоваться временными греховными наслаждениями. Что значит временными? 80 лет он еще прожил. Это считается временными. Конечно, по отношению к вечности это временно. По отношению нашего возраста это большая доля жизни. А по отношению к вечности это ничто. И он, видя невидимое, был тверд. Он отказался ради преимущества страдать с народом Божьим. И вот и Христос, он обнищал ради того, чтобы нас обогатить своими богатствами, своей нищетой. Он отказался, чтобы принять образ раба и по виду стать как человек. И вот с Моисеем просто он находил общий язык, у них общие взгляды. Моисей сделал выбор несколько тысяч лет тому назад лучше страдать с народом Божьим. Он этот выбор сделал. Ну разве он думал, что он будет собеседником с Сыном Божьим, когда сбудется пророчество и Бог спустится на землю в образе человека, возьмет себе собеседника и пригласит Моисея? Думал ли Моисей? Конечно, нет. Но Бог сделал для Моисея несравненно больше, нежели мог. Он сделал выбор свой. Сделал выбор. Каждому из нас надлежит сделать выбор. Каждому из нас Когда мы придем в Царство Небесное, в Царстве Небесном будут только лишь те, кто выбор сделал в сторону Господа нашего Иисуса Христа. И встали на сторону Его, когда смеялись над Ним, когда плевали в Него, издевались над Ним. Я знаю одного брата, недавно, не 10-15 дней назад, они были на благовестии, пришли два священника, и много народу из трех сел пришло для того, чтобы, ну, как-то унизить наших братьев, там их и побили. И вот плевали на одного брата, а на нем новый костюм, и плевки серьезные были. Но, а потом брат потом уже рассказал, на меня бы никто не плевал, если бы я не стоял на стороне Иисуса Христа. А если я стал я на сторону Иисуса Христа, это не из меня плевали, я бы никому был бы не нужен. Плевали на Иисуса Христа. И я рад, что я принял этот плевок на себя. И благодарю Бога. Но я хочу сказать, братья и сестры, каждый из нас волен делать выбор, когда приходится бывать на тех участках, где переселились наши братья и сестры, семьи наших церквей, и испытывают немало трудностей, но благодарят Богу за правильный выбор. Когда здесь не было ни одного человека, а теперь есть 10-15 человек. И в одном месте в воскресенье я нашел около 30 человек, а 2-3 года назад ни одного человека там не было в этом селе. А теперь по воскресеньям до 30 человек приходит, и всего около 3 лет прошло. Разве это не благословенный выбор? Я хотел бы привести хотя бы несколько примеров благословенного выбора в нашей стране. В начале 80-го года город Шахты. Жители города Шахты, кто знает историю своей церкви, могут подтвердить, там был брат Ваня. Я говорю «был», потому что сейчас его уже нету. Он был юноша, еще не женат. Ему достался дом по родственной части, там наследство. И он представлял свой дом для богослужений. В те времена это был сложный вопрос. Каждый, кто представлял свой дом, было много трудностей, неприятностей. Штрафовали там, 15 суток сажали, а может быть и больше. И он все время приглашал в свой дом, по крайней мере, час в церковь. Скажу вам, он был холостой. Я знаю, что он делал некоторым сестрам предложение, но когда делал предложение, делал оговорку. Ты перейдешь в мой дом, но мой дом обязательно, наш дом будет обязательно домом молитвы. Будем приглашать. И невесты не хотели. Это связано было, то есть невеста насчет замужества согласна, но чтобы все время принимать церковь, нет. Не согласна. Я знаю, что несколько предложений таких он делал, и оставался один. Но у властей не хватило терпения, они у него отобрали дом. Этот дом сделали районной библиотекой. Районы или какого-то предприятия, библиотека, в общем, библиотекой превратили этот дом. А брату нашему Ване оставили только лишь часть огорода с времянкой. Он перешел во времянку. Сделал навесик и опять собираются в его доме. Уже в дом не помещается, но на огороде уже под навесом собираются. Отключили электричество, отключили воду. Он с лучиной, с лампой дома без электричества. У всех соседей есть, только у него нет. За водой сотни метров ходит за водой, но тверд. Почему? Он видел невидимое и знал воздаяние. И знаете, чем закончилось? Я точного года не помню, 82-й или 83-й год. 83-й, да, подсказывает. В 83-м году его дом сожгли ночью. И он сгорел. Предполагаем, что его убили и дом спалили. И он, я полагаю, что он этот путь избрал добровольно. А мог бы жить, как все живут, правда мог? И сейчас бы стал каким-нибудь порядочным старичком. А вот он, видя невидимое, был тверд. Таких примеров можно было бы привести много. Мне приятно вспоминать за брата Батурина. Однажды в Омске пришел новый этап заключенных в наш лагерь, где я был. Ко мне один подходит, новичок из нового этапа, и говорит: «Батурина знаешь?» «Ну, конечно, знаю. Я 2 года вместе с ним в одной секции жил, в бараке. И койки наши были рядом. И мне было очень приятно с ним встретиться, я поинтересовался: расскажи мне что-нибудь о нем». Это, говорит, до конца святой человек. А там такой порядок, что отбой 10 часов, и все должны лечь. 15 минут 11 ходят, ну, человек 5 там в комиссии, там, ну, смотрят, все ли лежат там, ну, порядок строгий. И все лежат, а Николай Георгиевич Батурин стоит на коленях в проходе, молится. «А это кто там еще?» «Старшина». «Товарищ капитан, это новичок, молится». Ну, подошел его пинком, ногой там ударил. «Что тебя привезли исправляться, а ты продолжаешь здесь мракобесие свое?» На 15 суток его и потащили на 15 суток. А он только лишь вот бумажку, а он, говорит, стоял, говорит, на коленях и какую-то бумажку в руках держал. Я, говорит, не знаю какую, но он сунул мне, говорит, под подушку, потому что его же постель обычную. А когда через 15 суток пришел, спрашивает: «Ты сохранил ту бумажку?» «Сохранил». «А там знаете, что была с бумажка?» «Там перечисление всех имен, за которых он молится». Он посмотрит, помнит, за кого еще помолиться надо. И опять молится, посмотрит и опять молится. Вы скажете: «А ночь, как он смотрит, смотреть будет?» Дело-то все в том, что его кровать стояла у окошка, а там фонари яркие освещают всю территорию, ну, чтобы все видно было. Знаете, там очень сильное освещение, прожектора кругом. И там так, что хорошо освещалось, и все видно в окошке. И я вам скажу, этот человек мне рассказывает, говорит, 3 раза его по 15 суток таскали, а на 4-й раз сказали: «Ему можно». Но если кто будет вместе с ним вставать на колени, убьем. Ну, знаете, за все надо платить. Он заплатил свое. 45 суток отбыл. Ему разрешили. И после этого, говорит, я, говорит, не знаю сколько. Но очень часто, говорит, я ложусь спать, а он посмотрит, на бумажку, опять молится, опять посмотрит. А я засыпаю, а когда ночью проснусь, смотрю, он опять стоит. Был ли у него перерыв, не было ли, не знаю. Скажите, братья и сестры, он добровольно избрал эту долю? Конечно, добровольно. Он бы мог, как все, добраться под одеяло и выспаться, да? И сказать: Господи, ведь ты же слышишь, как в ките и он услышал, так и меня под одеялом услышишь. А он избрал лучшее. Он добровольно захотел страдать с народом Божьим и делать это открыто и решительно. Вот поэтому-то он такую твердую позицию занимал вот в Совете Церквей, когда гонения еще были, когда мы многих еще не досчитывались, и многих не хватало, то одних, то других арестовывали. А он говорит: братья, братья, придет время свободы великой, последние годы для проповеди Евангелия. Давайте молиться, чтобы Господь нас подготовил к этому времени, чтобы это время не застало нас неожиданно, внезапно. Я ему никогда не прикословил, а сам думал: нет, наверное, никогда такого времени не будет. А оно пришло, это время. Благодарение Богу, благодарение Богу. Дорогие мои, сегодня такое общение, в которое мы вошли все, не просто два дня провести в общении друг с другом. Нет, нет, здесь больше. В течение этих дней хотелось бы, чтобы каждый осмыслил серьезность своего намерения последующей жизни каждого дня. Вот что нужно. И сделать это надо решать совершенно добровольно. Лучше захотеть с народом Божьим страдать, нежели пользоваться временными греховными наслаждениями. И когда идешь на эту жертвенную жизнь, нельзя сказать, что ты будешь обездолен. Нет, Бог тебя многократно вознаградит. Я знаю одну семью. Хозяин имел прекрасное предложение в материальном плане, хорошую зарплату, но в табачной промышленности работать надо. И он отказался, я не могу. А другой работе он не мог устроить. Некоторое время перебивались. А я вам скажу сейчас. Господь благословил его обильно в работе его. Только надо было немножко переждать. И Бог испытал его и благословил обильно, обилием благ своих. Дорогие мои, Бог испытывал Моисея 40 лет. И 40 остальные лет был Моисей на службе у Бога. Мы сегодня вошли в новое тысячелетие, которое многие богословы считают уже это тысячелетие для тысячелетнего царства принадлежащее. Но скажу вам, право за Богом сказать последнее слово о последнем дне. Хотелось бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы Господь за нами поскорее пришел, но тайны, когда Он придет за нами, Он даже и ангелам не говорит, даже Сыну Божьему не говорит. Но очень скоро придет день, когда Бог пошлет серпы свои и скажет: пожните жатву. И начнется великая жатва. И этот день придет. И каждому будет предопределено то, что каждый избрал, братья и сестры. Нет ни одного, о котором бы неведомо было, как с ним поступить, налево или направо его, поставить, осудить или оправдать. Каждый получит то, чего он избрал, что искал, найдет. Что искал, найдется. Искал похоти, плоть, искал славу, искал как-нибудь, знаете, очень страшно, что многие христиане в настоящее время не получили возрождения даже, не испытали этого, что такое возрождение, а так вот сумели так вот формально так присоединиться к церкви. Ой, как хорошо общество верующих. Вот будет муж верующим и не будет пить, и бить меня не будет, и получка будет всю получать, и изменять меня не будет, и моя нормальная семья будет. Ах, как хорошо мне будет. Вот и все? Вот и все? Братья и сестры, ну для чего пришел Христос? Не для того, чтобы создать здесь общество трезвенников. Не для того, чтобы люди не дрались на земле. Это хорошо, конечно, это качество, но это приходит как само собой. А для чего пришел Христос? Я пойду и приготовлю вам место, а потом приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были... Где я? Это конечная цель – приготовить нас к вечности. А люди, очень многие люди, им Христос нужен только для земного бытия, чтобы легче прожить. Когда вот пение, когда хорошо, что вот мои дети, мой муж, хорошо, что вот приходят все трезвые, ах, как хорошо мне живется. Но ничего хорошего нет, если живете так вот, лишь бы и не живем жизнью святости и чистоты. Если не живем стремлением пожертвовать собою, если не сделали окончательно выбора полностью, чтобы жизнь наша была посвящена Богом, Богу, чего хорошего, кто надеется на Христа только лишь в этой жизни, тот несчастнее всех человек. Скажите, братья и сестры, разумный ли Моисей, что он отказался быть самым богатым, самым сильным, самым знатным, самым славным на земле? Он отказался. И Бог его благословил, и за тысячелетия благословил его. Прошли тысячелетия, а он его все вспоминает, как благословенного мужа. А взгляните на мужей всех апостолов, они все приняли мученическую смерть. Скажите, стихия какая-то, невезение? Это великий промысел Божий. И они все свое избрание сделали добровольно. Вы помните апостола Павла, который был... Ну, знатен среди умных людей. А ему, что бы обвинение давали? Большая ученость твоя привела тебя к сумасшествию. Ты немножко уже ненормальный, перехлёстываешься. А ты умён, ты бы мог. Скажите, если он весьма умён, если он, у него высшее образование, а он часто в голоде, часто в нужде, часто в холоде, подвергается то там, и там, и там трудностями, они будут сейчас перечислять. Это что, нормально? Даже не имеет постоянной прописки. Не знаю. Ну, совершенно здесь ничего не было. Его ничего здесь на земле не держало, потому что он полностью посвятил себя Богу. Ах, как бы хотелось, милые, чтобы мы сделали окончательный и верный выбор в своей жизни, полностью посвятив себя для служения.